свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Доклад Amnesty International о правах человека в России. Почему не прекращаются случаи преследования оппозиции, похищения людей, расправы с независимыми журналистами? Визит Владимира Путина в Австрию и Люксембург. Как скажутся на ходе поездки разногласия России с Европейским Союзом и обвинения по делу об убийстве Александра Литвиненко? Приговор убийцам Зорана Джинджича. По каким причинам не удалось выяснить, кто заказывал это преступление? Финал Лиги чемпионов Милан-Ливерпуль. Как скажется исход этой встречи на дискуссии о лучшей футбольной школе Европы? Такие вопросы поставила перед нами среда, 23 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Международная правозащитная организация Amnesty International констатирует ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В ежегодном отчете организации, который обнародован сегодня, говорится в частности о преследовании оппозиции, независимых журналистов, убийстве Анны Политковской, писавшей о пытках в Чечне. В отчете опровергаются заявления Кремля об улучшении ситуации на Северном Кавказе, где, по данным правозащитников, необоснованные аресты и похищения людей по-прежнему в порядке вещей. Доклад Amnesty International – это результат мониторинга ситуации с правами человека за 2006 год в более чем 150 странах мира. Как отмечает Международная амнистия, в прошедшем году стало особенно массовым использование фактора страха как инструмента политики. Правозащитники говорят, что авторитарные правительства, к которым относят они и российские власти, и вооруженные группы, используют тактику запугивания для достижения своих политических целей. О факторе страха и о том, что беспокоит Международную амнистию в России, корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович расспрашивал заместителя генерального секретаря Международной амнистии Кейт Гибсон.
Вы говорите о факторе страха в нынешнем мире. Насколько, по-вашему, российская власть пользуется практикой запугивания своих граждан?
Я думаю, что Россия просто воспользовалась общемировым снижением стандартов в правах человека, за что ответственны многие члены международного сообщества. И я считаю, что Россия, как и США, Британия, некоторые страны Евросоюза и Китай, постаралась использовать реальные опасения людей по поводу реальных угроз их безопасности, чтобы ввести в практику и обосновать старые, знакомые всем репрессивные меры.
А что вас в области соблюдения прав человека в России беспокоит больше всего?
Когда власть в стране не уважает своих граждан настолько, что не доверяет им в их самостоятельной оценке информации или в том, что они будут соблюдать законы, это опасно. Когда власть не инвестирует в то, чтобы люди имели права и умели ими пользоваться, не укрепляет свободу масс-медиа, свободу собраний и демонстраций, то есть опасность того, что точно так же захотят себя вести и в других странах. Получится как бы импорт антиценностей. И следы такого пренебрежения правами человека в России видны и в Дарфуре, где идет истребление людей российским оружием, и в Чечне, и в Петербурге, где власть допустила насилие против граждан, просто пожелавших собраться на митинг. Это очень плохой пример, который Россия подает остальным. Он будет иметь тяжелые последствия для российских граждан и для их близких и дальних соседей.
Недавно на собрании российской правящей партии «Единая Россия» я видел известных журналистов в качестве партийных функционеров. Не виноваты ли сами российские журналисты в том, что в России появилась цензура? Или все же роль власти здесь ключевая?
Когда журналисты чувствуют, что для того, чтобы остаться в профессии, они вынуждены идти на компромисс и делают это, они перестают быть журналистами и становятся частью пропагандистской машины. И когда журналисты жертвуют своими профессиональными ценностями для того, чтобы просто выжить, то страдаем мы все. И правительство, которое гордится своей политикой и считает ее правильной, которое хочет сделать свои успехи известными, будет только приветствовать свободу прессы. Ему нечего бояться. Оно может беспокоиться лишь о том, является ли свобода масс-медиа по-настоящему полной. И мы крайне настороженно относимся к режимам, подавляющим журналистов. И граждане должны задаваться вопросом, не от того ли это, что правительству есть что скрывать.
А может быть, само российское общество не принимает ценности, связанные с правами человека, и поэтому власть в России лишь следует общественному мнению, мнению?
Будет, ну, просто очень большой натяжкой заявить, что власть в России правит, прислушиваясь к общественному мнению. Но вообще-то правительство не может править, исходя лишь из мнения толпы. Оно должно править, исходя из требований закона. Да, могут быть опросы, говорящие, что население любит коренных жителей и не любит приезжих. Но Конституция России написана для всех людей, и в ней не сказано, что права для одних существуют, а для других нет. По моему мнению, власть, заботящаяся о будущем, не может отражать лишь мнение толпы. Во всяком случае, настоящая власть.
Сказала в интервью «Радио Свобода» заместитель генерального секретаря Международной амнистии Кейт Гибсон. Косвенным ответом российских властей на, в том числе и доклад Международной амнистии, можно считать заявление президента России Владимира Путина, сделанное сегодня в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Хайнцем Фишером. Об этой поездке подробнее я расскажу чуть позже. Путин заявил, что Россия не приемлет менторский тон в свой адрес, хотя, как и другие страны, должна прислушиваться к критике, которая звучит из уст правозащитников. Я считаю, что наличие правозащитных организаций, таких институтов, как Европейский суд по правам человека и других структур, которые обращают внимание властей на права человека и свободы прессы, это крайне важная составляющая сегодняшнего глобального мира, заявил Путин. Думаю, что мы в России должны прислушиваться к той критике, которая звучит в наш адрес, так же, как и некоторые наши партнеры в европейских странах должны не забывать, что и у них достаточно проблем подобного рода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы, итоговый выпуск за среду, 23 мая. Итак, президент России Владимир Путин сегодня прибыл с официальным визитом в Австрию. Эксперты говорят, что в Москве отношения с этой страной считают образцом, по которому должны строиться ее связи со странами Европейского Союза. Это поездка Путина, первый его визит в Европу после саммита России-ЕС в Самаре, где стало понятно, что противоречия между Москвой и Брюсселем по многим различным важным экономическим и политическим вопросам носят кардинальный характер. Однако во время поездки в Австрию Путин более всего обсуждает экономические вопросы. Вместе с тем не обходится и без политики. Правозащитная организация «Репортеры без границ» и «Amnesty International» оказывают давление на австрийское руководство, убеждая его в необходимости обсуждать с российским президентом проблемы прав человека. На атмосферу во время визита может повлиять и конфликт администрации российского президента с австрийским общественным телеканалом ОРФ. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
В сегодняшней программе переговоры с австрийским президентом и итоговая совместная пресс-конференция. Об официальной и деловой программе визита Владимира Путина рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вене Елена Харитонова.
Вместе с Путиным в австрийскую столицу прилетели 40 российских ведущих бизнесменов. Местных журналистов особенно интересует Дерипаска, который подпишет соглашение с двумя крупнейшими австрийскими компаниями – строительной «Страбах» и машиностроительной «Магна». После миллиардных вложений в эти предприятия Дерипаска становится их совладельцем, что для австрийцев звучит необычно. Здесь еще не привыкли к прямому участию в отечественной промышленности российского капитала и олигархов. Во время своего визита Путин встретится с президентом Австрии Фишером, федеральным канцлером Гузенбауэром и спикером парламента Прамер. О том, с какой степенью дружественности следует принимать Путина и кто он, партнер или противник, в австрийских средствах массовой информации дискутируют уже несколько дней. Как сказал глава, находящийся в оппозиции партии «Зеленых» Ван дер Беллен, отношение к недемократичности российской власти должно быть недвусмысленно высказано. Елена Харитонова для «Радио Свобода», Вена.
Как раз из-за отношений российского президента к местным журналистам и возникла первая конфликтная ситуация. Владимир Путин отказался от назначенного ранее интервью главному австрийскому телерадиоканалу ОРФ из-за якобы тенденциозного освещения российских событий журналистами. Нашему корреспонденту Юрию Векслеру удалось связаться по телефону с представителем ОРФ по связям с прессой Михаэлем Краузе.
Уважаемый господин Краузе, можете ли вы официально подтвердить отмену интервью президента Владимира Путина вашей телерадиокорпорации? ОРФ было на прошлой неделе проинформировано по дипломатическим каналам, что запланированная на 21 мая в Москве съемка интервью с российским президентом Путиным, в котором должны были принимать участие также и другие австрийские и немецкие журналисты, возможно, не состоится. Одновременно была выражена просьба или перемонтировать подготовленный нами к визиту телевизионный ролик, в котором, среди прочих, были и кадры Чеченской войны, или изъять его из трансляции вовсе. ОРФ, конечно же, не поспешила выполнять, и интервью российской стороной было официально отменено. Был ли указан видеоролик как причина отмены? Нет, официально это не было названо главной причиной. ОРФ в этом ролике длиной всего лишь 30 секунд информировал своих зрителей о предстоящих репортажах во время визита Владимира Путина. Среди прочих, там были и кадры из Чечни, и с российской стороны были предприняты попытки добиться, как я уже говорил, перемонтажа или изъятия ролика из программы. Этого мы делать не могли, да и не хотели. Официально отмена интервью была обоснована российской стороной, цитата, «как следствие недружественного освещения предстоящего государственного визита со стороны ОРФ». Для Владимира Путина, которого сопровождают в Австрии олигархи, главной целью визита является расширение двустороннего экономического сотрудничества. Но чеченская тема продолжает преследовать Путина и непосредственно в Австрии. В Вене сегодня на площади Хельденплац прошла антипутинская демонстрация под девизом «Мир Чечне», поддержанная партией «Зеленых». Часть плакатов, которые несли примерно 100 демонстрантов, были направлены против Путина лично. На одном из них с надписью «Даешь демократию вместо Путина» портрет российского президента был перечеркнут как отмененный дорожный знак. На самом большом плакате было написано «Господин президент, вы приносите смерть в Чечню». На другом был изображен дьявол, только что снявший маску Путина. Еще на одном плакате было написано «Путин убийца», на другом «Ельцин и Путин виновны в смерти 40 тысяч детей в Чеченской войне». Выступавшая на митинге во время демонстрации представитель партии «Зеленых» Линачек критиковала позицию Запада, потакающую Путину, из боязни, что он может перекрыть газовый кран. На митинге выступили также председатель общества австрийско-чеченской дружбы Ибрагимов, руководитель организации политических беженцев Геннер. Международное общество по защите прав человека IGFM выступило с заявлением, указав на то, что последние российские инвестиции в австрийскую экономику сделаны подконтрольными государству компаниями. Это вызывает беспокойство, говорится далее в заявлении, потому что, цитата, «в России имеет место не недостаток демократии, а ее полное отсутствие», конец цитаты. В заявлении содержится также призыв к австрийским политикам делать необходимость соблюдения прав человека в России условием для инвестиций. Специально для Радио Свобода Юрий Векслер.
И еще одна российская скандальная тема, связанная с Австрией. Этой поездке Владимира Путина в Вену предшествовали газетные публикации, содержащие информацию об отмывании крупными кремлевскими чиновниками денег через австрийские банки, среди которых Райффайзенбанк. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что полиция Австрии уже готова возбудить уголовное дело и расследовать этот коррупционный скандал. Речь идет якобы о миллиардах долларов. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, обвиненного в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Об этом сегодня заявил представитель премьер-министра Великобритании Тони Блэра. И сегодня же стала известна первая реакция самых высоких российских властей. Во время большой пресс-конференции, которую провел в Москве первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов, он заявил следующее. «Если говорить о деле Литвиненко или Лугового, теперь не знаю, как называть, то у нас есть прокуратура, независимые органы, которые рассмотрят и будут принимать независимые решения в соответствии с Конституцией Российской Федерации». О юридической подоплеке этого дела корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына беседовала с известным британским юристом, профессором права Лондонского университета Биллом Боурингом.
Несмотря на то, что российское законодательство не позволяет экстрадировать российских граждан в другие страны, позиция Великобритании остается неизменной. Королевская прокурорская служба не оставит своих намерений привлечь убийцу Литвиненко к суду. Ожидается, что ее официальная просьба об экстрадиции Лугового будет направлена Генпрокуратуре позднее на этой неделе. С тех пор, как Россия подписала в 2001 году Европейскую конвенцию об экстрадиции, она 17 раз обращалась к Великобритании с просьбой об экстрадиции своих граждан, И всякий раз британские суды отказывали ей, считая эти дела или политически мотивированными, или полагая, что в России отсутствует независимое правосудие. В отличие от российского, британское законодательство позволяет экстрадировать своих граждан в другие страны. О роли Королевской прокурорской службы в британском уголовном законодательстве я попросила рассказать известного британского юриста, профессора права Лондонского университета Билла Боуринга.
В Великобритании полиция после завершения расследования передает дело Королевской прокурорской службе, которая решает, достаточно ли в нем доказательств для предъявления обвинения и насколько это дело соответствует общественным интересам. Что же касается дела Литвиненко, то только после этого они обвинили Лугового в серьезном преступлении, в убийстве британского гражданина в Лондоне. И лишь после этого они обращаются к России с просьбой о его экстрадиции.
Существует ли у британской просьбы об экстрадиции Лугового какая-то перспектива?
Россия ясно дала понять, что ее конституция запрещает его экстрадицию. Единственная возможность привлечь Лугового к суду, если он добровольно отдаст себя в руки британского правосудия, несмотря на то, что у него есть право не быть экстрадированным из России согласно российскому закону.
В прошлом году Генпрокуратура России и Британская Королевская прокурорская служба заключили соглашение о сотрудничестве. Может ли это соглашение стать основой для сотрудничества России и Великобритании в деле Литвиненко?
Нет, не может. Это соглашение не более чем меморандум о намерениях. У него нет никакой юридической силы. Это соглашение было подписано, когда русские хотели прибыть в Лондон и допросить Бориса Березовского и нескольких других российских эмигрантов. Именно тогда и было подписано это соглашение о взаимопонимании и консультациях. Оно позволило также британским следователям посетить Москву и допросить Лугового после убийства Литвиненко. Оно служило тогда основой для определенного сотрудничества.
Профессор Боуринг, есть ли у вас, как у юриста, какие-то вопросы к британской полиции или Королевской прокурорской службе в деле Литвиненко?
Как только было установлено, что Литвиненко был отравлен полонием, и полиция знала, что она ищет, она начала искать следы полония в Лондоне, затем в континентальной Европе и в авиалайнерах, летающих между Лондоном и Москвой. Самые серьезные подозрения у полиции возникли в отношении Лугового и Ковтуна, причем с самого начала. Трудно понять, почему для расследования этого дела и заключения Королевской прокурорской службы понадобилось столько времени. В прессе недавно появилось сообщение, что эта задержка была вызвана вмешательством британского министерства иностранных дел. Однако Foreign Office отверг это предположение. А спустя несколько дней после этой публикации появилось заявление Королевской прокурорской службы с обвинением Лугового. Так что единственное, что меня удивило в этом деле, это продолжительный период времени, который понадобился для принятия этого решения. Убийство было совершено в ноябре прошлого года. Явные улики же были собраны примерно в течение первого месяца расследования.
Говорил профессор права Лондонского университета Билл Боуринг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как стало известно сегодня, 26 мая в рамках официальной программы Каннского международного кинофестиваля будет показан документальный фильм «Бунт. Дело Литвиненко», снятый российским режиссером Андреем Некрасовым. Картина посвящена истории отравления бывшего офицера КГБ. Как сообщил мне режиссер Андрей Некрасов, демонстрация фильма никак не связана с выдвижением обвинения в убийстве Литвиненко против другого бывшего сотрудника спецслужб Андрея Лугового.
Каннский фестиваль, да никакой фестиваль, а тем более Канн никогда не может так переориентироваться, если вы имеете в виду новость об обвинении Лугового британскими прокурорами. Это произошло месяц назад уже. Когда фильмы отбирались, они нам позвонили, сказали, что слышали о том, что существует такой фильм. Он был еще в работе. И мы им прислали рабочую версию, так называемый грубый монтаж. И я, честно говоря, очень удивился, что на основании этого грубого монтажа вот они нас берут, но вот так произошло. И этот показ, он в официальной программе, но так называемый фильм-сюрприз. То есть нам было категорически запрещено общаться с прессой, и поэтому их по их каналам эта новость была озвучена.
То есть это чистой воды совпадение, что об этом стало известно сегодня или объявили в Каннах об этом сегодня, через день после того, как было предъявлено обвинение Лугового?
Абсолютно. Программа верстается, все это делается заранее, основательно, и это физически, технически невозможно взять фильм, где-то достать. Ведь совершенно очевидно, что Каннский фестиваль берет или не берет фильмы на основании прежде всего их художественных достоинств. Это совершенно не политический форум, это не телевизионная информация. Им прежде всего понравился фильм как фильм. Можно спорить, там, скажем, когда Майклу Муру дали приз, скажем, да, спорили, что это не что-то по политическим мотивам, но, безусловно, это прежде всего кино, а потом политика.
Давайте чуть подробнее о самом фильме. Собственно говоря, что это за лента?
Это довольно большой, длинный фильм, и я попытался обстоятельно посмотреть на весь контекст жизни и смерти Саши. Александр Литвиненко только один из персонажей этого фильма. Фильм сконструирован как, скорее как роман, а не как какая-то телевизионная программа. Там есть несколько персонажей. Это история борьбы человека за свое место в обществе. Это история предательства. Это история человека, который ищет правду. Правдоискатель, правдолюбец. Это история любви. Это все. Такая форма киноромана, документального киноромана.
Говорят, что в этом фильме вы прямо или косвенно обвиняете президента Путина и его власть в том, что произошло с Литвиненко. Так ли это?
Прямо Путина я не обвиняю, потому что, во-первых, не прокурор, во-вторых, я даже не, скажем так, некий политик такой вот, понимаете, антипутинского толка, да? Я пытаюсь разобраться в мотивах этого преступления. Мне кажется, что мотив нужно искать не только в области криминологии, а в области психологии и менталитета в определенной части российского общества. Так как общество у нас сейчас управляемое, демократия у нас такая не простая, а суверенное, то, в общем-то, очень много тенденций управляется сверху. А раз оно управляется сверху, значит, верхи и ответственность несут. Это даже как бы на уровне моральной ответственности, не говоря уже на некоторые следы, да, полуниевые, мы должны в том числе рассмотреть версию того, что Россия, какие-то российские граждане и российские силы могли стоять за этим преступлением.
Вы надеетесь на то, что фильм увидят в России?
Я не просто надеюсь, я буду делать все, чтобы увидели в России, потому что это долг мой как гражданина и как художника. Вопрос цензуры – это вопрос принципиальный, потому что мне кажется, что у нас очень много идет от отсутствия свободы.
Режиссер Андрей Некрасов, автор документального фильма «Бунт. Дело Литвиненко». Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 23 мая. Вот главные темы второй половины часа. В Белграде вынесен приговор убийцам премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Сегодня в Афинах финал Лиги чемпионов играют Милан и Ливерпуль. Евгений Миронов рассказал о планах Московского театра наций. Об этом мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Британская прокуратура выдвинула против Лугового обвинение в убийстве в Лондоне в прошлом году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Москве представлен ежегодный доклад Международной амнистии. В документе отмечается ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. Говорится о преследовании оппозиции и независимых журналистов, в частности, об убийстве Анны Политковской. В Самаре предъявлены судебные иски к организаторам марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы, поскольку во время его проведения была нарушена нормальная работа транспорта в центре города. Россия не изменит свою позицию по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе, заявил в Вене прибывший с визитом в Австрию президент России Владимир Путин. Говоря об отношениях с Евросоюзом, Путин признал наличие трудностей, преодолеть которые можно только отказавшись от фобий прошлого. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемек. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки заключения. Лидер Российского объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, выступая в Европарламенте, призвал страны Европейского Союза выработать единую позицию по отношению к политике нынешнего руководства России. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий употребление пива в общественных местах. Пиво можно будет пить только в кафе и ресторанах, но не на улицах и в общественном транспорте. Вы слушали краткие новости.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 23 мая. Сегодня в Белграде вынесен приговор убийцам премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Это преступление совершено более 4 лет назад. Джинджича застрелили из снайперской винтовки, когда он входил во двор здания правительства Сербии. Бывший командир отряда «Красных беретов» Министерства внутренних дел Милорад Улемек, другая его фамилия Лукович, считающийся заказчиком и организатором преступления, и заместитель командира отряда «Звездан» Йованович, который стрелял в премьера из снайперской винтовки, получили по 40 лет лишения свободы. Их сообщники разные, приговорены к разным срокам заключения, от 8 до 30 лет. Улемек сообщил Ивановичу, что главу правительства необходимо убить, так как в противном случае тот в ближайшее время расформирует части спецназа, которые были замешаны в тесных связях с режимом Слободана Милошевича, могли быть выданы Гаагскому трибуналу, который осудил бы их за военные преступления, совершенные во время войны в бывшей Югославии. Реальной же целью главного заговорщика, как уверен прокурор Приич, был собственный приход к власти и продолжение операции по торговле наркотиками, которыми командир спецназа занимался уже давно. Из Белграда репортаж корреспондента радио «Свобода» Айя Куги.
Обвиняемые вступили в преступный заговор с целью создать угрозу конституционному устройству страны, вызвать у граждан чувство опасности и для убийства премьер-министра. Так судья специального дела Белградского окружного суда по борьбе с организованной преступностью Ната Месарович обосновала приговор убийцам Зорана Джинджича. Виновные демонстративно покинули зал заседаний сразу после вынесения приговора, не дожидаясь обоснования.
56-18,
судебное разбирательство для 3,5 года. Трое участников преступления стали свидетелями прокуратуры, вступив в договор со следствием о даче показаний в обмен на освобождение от уголовной ответственности. Один обвиняемый признал свою вину. Оружие убийства найдено. Звездан Йованович сразу после ареста, через несколько дней после убийства, подробно раскрыл следственным органам обстоятельства подготовки и совершения преступления. Со словами: «Я не жалею, что убил Джинджича». Признание виновным в убийстве Джинджича 13 обвиняемых, пятеро из которых все еще не арестованы, является ожидаемым решением для общественности Сербии. Ведь 40 лет заключения для легионера и его помощника Йовановича – самое суровое наказание по сербским законам, говорит Драголюб Мичунович из Демократической партии убитого Зорана Джинджича.
В конце концов, справедливость восторжествовала. Я считаю, что максимальный срок наказания – то, чего все ожидали. Сербия доказывает, что является правовым государством, а судебные органы доказывают свою независимость. Этот приговор показывает, началась окончательная расправа с организованной преступностью и причинами, которые ее вызывают.
Но молодежные активисты некоторых партий Сербии демократического толка у здания специального суда проводит пикет под лозунгом «Даже 40 лет мало». Соратник Джинджича, ныне лидер либерально-демократической партии Чедомир Йованович, поддерживает акцию молодежи, требуя расследования, кто выступил политическим заказчиком убийства первого демократического премьер-министра Сербии, реформатора Зорана Джинджича.
Приговоры для нас не могут быть концом борьбы за полную правду о 12 марта, и поэтому наше послание гражданам Сербии таково: ничего не окончено. женщина. Мы поздравляем всех полицейских, прокуроров, судей, которые работали последние 4 года для того, чтобы убийцы Джинджича были наказаны. Но мы не поддерживаем нынешний приговор, а настаиваем на том, чтобы была раскрыта политическая подоплека этого преступления.
Суд не занимался тем, кто стоит за преступлением. И стоит ли кто-то за убийством вообще? Судебный процесс, обвиняемым в убийстве Зорана Джинджича, проходил в трудных условиях. Имело место давление на суд со стороны политических противников Джинджича. Раздавались угрозы в адрес судей. Убиты 2 свидетеля обвинения. Адвокат семьи убитого премьер-министра Никола Барович считает, что победу праздновать рано.
Люди, которые разделяют политические взгляды осужденных Йовановича и Улемика, по-прежнему находятся в государственных структурах Сербии, в жандармерии, в службах госбезопасности, во всех министерствах.
Говорил сербский адвокат Никола Барович. С ним беседовал корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куги. А итоги судебного процесса над убийцами Зорана Джинджича я попросил прокомментировать известного московского историка-балканиста Сергея Романенко. Какое значение имеет для Сербии вынесение приговора убийцам Зорана Джинджича?
Очень важный процесс. Я просто как историк хочу сказать, что он, наверное, относится к числу, может быть, 3 самых важных процессов сербской истории. Это процесс над офицерами, членами организации «Черная рука» в 1917 году, затем процесс над Ражем Михайловичем после Второй мировой войны. И вот, наверное, это 3-й по своей значимости для истории Сербии процесс. Дело в том, что Зоран Джинджич, на мой взгляд, был фигурой выдающейся, может быть, один из самых лучших, если не лучший, сербский политик 20 века. Приговор, он должен быть свидетельством того не только отношения сербского общества и государства к политическому терроризму, но и он в известной степени должен быть приговором и самим идеям, и самому делу, которому Зоран Джинджич отдал свою жизнь, то есть превращение Сербии в современное цивилизованное государство. Приговор является показателем соотношения политических сил в современной Сербии, которая, как мы знаем, очень неустойчива, и сама ситуация в стране.
Некоторые критики решения суда говорят о том, что политические покровители, те, кто планировал, совершил это убийство, и заказчики преступления не найдены, перед судом не стояла такая задача. А по вашему мнению, должны ли сербские власти сейчас продолжать расследование?
Конечно, это очень важно и для самого сербского общества, и для сербского государства. Хотя об этом не говорится прямо, но все равно это окажет очень сильное воздействие на взаимоотношения Сербии со странами Западной Европы, то есть Евросоюза и Соединенными Штатами. Ведь не секрет, что Сербия стремится вступить в Евросоюз, а может быть даже и в какой-то степени присоединиться к НАТО. И, конечно, за итогами этого процесса следят с очень большим вниманием во всей Европе. Если останутся все-таки ненаказанными и даже не названными не только непосредственные участники и исполнители, но и вдохновители и заказчики преступления, это может повториться в любой момент с любым политическим деятелем.
Есть основания полагать, что в верхних кругах сербского руководства речь идет о руководстве разведки, специальных служб, может быть, отчасти генералитета, да, и среди части сербской политической элиты. Преступники, убившие Джинджича, вызывали определенную симпатию. Может быть, и там и следует искать тех людей, которые планировали покушение на Зорана Джинджича. Как вы считаете, возможно ли стабильное развитие Сербии без того, чтобы этот процесс был далее продолжен?
Сложный вопрос, что тут дело даже не в продолжении самого процесса, а в том, насколько влиятельны будут те люди, о которых вы говорили, насколько долго они сохранят свои посты. И, в общем-то, журналисты действительно уже задают вопрос, какое отношение имеет к этому руководство спецслужб, и, может быть, действительно, недаром на вынесение приговора присутствовали, допустим, президент Сербии Борис Тадич, который является, как известно, лидером демократической партии, но не присутствовал премьер-министр Вячеслав Коштуница, который является лидером демократической партии Сербии. И я думаю, что это как раз очень показательный ответ на ваш вопрос.
Сергей Романенко, историк, специалист по новейшей истории Югославии и нынешней Сербии. Процесс над убийцами Зорана Джинджича.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 23 мая. Сегодня вечером в Апинах финальный матч Лиги чемпионов по футболу между итальянским «Миланом» и английским «Ливерпулем». Накануне игры большинство обозревателей считали фаворитом «Милан», однако многие вспоминали финал турнира 2005 года, в котором по уходу матча «Ливерпуль» проигрывал «Милану» 0-3, а в итоге одержал победу. О перспективах сегодняшней игры я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым.
Афины – счастливый город для «Милана». Здесь он одержал победу, которая тогда считалась достаточно сенсационной, над «Барселоной» в 1994 году, причем 4-0. За «Ливерпулем» считается должок, ведь в 2005 году он выиграл. «Милан» все-таки удивил всех тем, как преобразился по ходу сезона. Ведь еще, ну, буквально два месяца назад еще мы считали, что «Милан» – это так только одно название сейчас громкое, а на самом деле команда не показывает игры, достойной суперклуба. Такая точка зрения имела все основания для существования, но вот прошло лишь несколько месяцев, и «Милан» сейчас просто играет прекрасно. Он преобразился к концу сезона. Ну и погода. В Афинах льет дождь, и все помнят, что именно под проливным дождем «Милан» разгромил «Манчестер Юнайтед», иначе и не скажешь, в ответном полуфинальном матче 3-0.
Часто, когда дают прогнозы на такие важные матчи, говорят о психологическом и физическом состоянии лидеров команд или каких-то ключевых футболистов. А в данном случае один из вариантов – это защитник-ветеран Милана Паоло Мальдини, в общей сложности больше 30 лет уже играет в Милане, капитан Ливерпуля Стив Джерард, которого считают главным мотором, опорой команды. Есть ли основания для того, чтобы сравнивать вклад этих футболистов в игру?
Я думаю, что каждый из этих футболистов сам первым делом скажет вам, что свою роль особенно выдающийся не видит, потому что в футбол играет команда, команда выигрывает, команда проигрывает. С точки зрения психологической, ни того, ни другого, кажется, ничто поколебать не может. Мальдини за свою долгую карьеру, ну, беспрецедентную, все видел, все пережил, все познал. То же самое можно сказать и о Джерарде. Он и помоложе, конечно, и достижений у него поменьше, но, тем не менее, он англичанин, настоящий ливерпудлянин, настоящий капитан, человек, который не знает, ну как можно сказать, что англичане вообще счета матча не замечают и не знают, когда они проиграли, когда выиграли. Собственно, так было во время последней встречи Ливерпуля с Миланом в 2005 году, когда при счете 0-3 Ливерпуль играл так, как будто бы счет 0-0, что и помогло ему добиться успеха. Ну, точно так же сейчас психологически сломить команду ничто не может. Все решит конкретное мастерство. Ну, считается, вроде бы, что у игроков Милана на данный момент оно повыше, но я думаю, что разница-то в целом невелика.
В полуфинале Лиги Чемпионов в этом году было три английских команды, и Ливерпуль, который вышел в результате финала, и формально в этом турнире лучше, чем его земляки играют. Тем не менее, это не лучшая команда Англии этого года, поскольку Кубок Лиги выиграла Челси, а чемпионом стал Манчестер Юнайтед. Дает ли вот такой расклад повод говорить, что британский футбол сейчас занимает ведущие позиции на континенте? Или победа Милана может поколебать такую позицию?
Поколебать победа Милана не сможет в данном случае ничего. Кстати говоря, и Милан тоже не является ведущим из итальянских клубов. И Рома, и Интер сошли с дистанции раньше. А английский футбол уже не первый год завоевывает эту репутацию. Так же, как и испанский, несмотря на то, что, ну, так получилось, что на данный момент в этом розыгрыше испанских клубов не было в Лиге чемпионов на решающих стадиях. Тем не менее, три команды были в полуфинале Кубка УЕФА, две команды играли в финале, одна, соответственно, выиграла. В прошлом году оба финала были испано-английскими, так что все-таки мы не должны шарахаться тут в зависимости от одного сезона, от одного матча. И английский футбол все равно останется главным претендентом на то, чтобы называться ведущим футболом в Европе, наряду с испанским.
На ваш взгляд, в чем заключается феномен Милана в этом сезоне? Вы сказали о том, что в начале, несколько месяцев назад, команда показывала неубедительную достаточно игру, однако сейчас вдруг неожиданно заиграли даже такие игроки, на которых вроде уже и не ставили, вроде Кларенса Сейдорфа. Это тонкости работы тренера или есть какие-то другие причины?
Ну, я думаю, что здесь одна причина на поверхности, возможно, она и является самой главной. Мы же помним, какой кризис пережил Милан, ну, вместе со всем итальянским футболом. Накануне начала сезона Милан был оштрафован оштрафован, с него были сняты очки, ему грозило множество наказаний, в том числе и ведь Милан вообще мог и не выступить в этой Лиге чемпионов. Хотя по итогам чемпионата Италии он место это завоевал, но потом итоги были пересмотрены, команды наказаны, и, так сказать, вот специальным решением УЕФА Милану все-таки дали возможность выступить с третьего квалификационного раунда. И, естественно, это не могло не наложить отпечатка. Получилось так, что из-за штрафа очкового Милан вроде бы до самого последнего момента не был уверен в том, что займет место в четверке, чтобы выступить в Лиге чемпионов на следующий сезон. Но вот эта вся нервотрепка, она же не могла не сказаться, естественно. Но потихоньку, видимо, все забылось, все устоялось. Ну а то, что Милан является командой высочайшего класса, все знали уже давно. Вот сейчас, видимо, когда все успокоилось, просто появилась возможность это все проявить.
Финал Лиги чемпионов по футболу «Милан-Ливерпуль». Мнение спортивного обозревателя «Радио Свобода» Олега Винокурова. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это лауреат международной балетной премии «Бенуа де Ладанс», французская балерина Аньес Летестю. А сейчас о другой актуальной теме дня. Актер Евгений Миронов, в декабре 2006 года возглавивший столичный театр нации, намерен превратить его в одну из крупнейших площадок для экспериментов. Сцена должна стать центром, где будет воспитываться новое поколение театра, заявил сегодня Миронов на пресс-конференции в Москве. В декабре 2006 года в Москве разгорелся настоящий театральный скандал, когда с должности директора театра нации был уволен его тогдашний руководитель Михаил Чигирь, а новым директором назначен популярный, талантливый актер Евгений Миронов. По прошествии 5 месяцев Миронов наконец нашел возможность встретиться с театральными журналистами и поделиться с ними своими планами. Среди этих журналистов была и театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Особняк расположен в самом центре Москвы, в Петровском переулке, в старинном здании, которое с 1903 года занимал театр «Корши». С 1987 стал именоваться театром «Дружбы народов», а с 1991 театром «Нации». Он участвовал в европейских фестивалях, проводил на своей сцене фестивали театров малых городов России и фестиваль современной хореографии «Цех». Здесь же представляли совместно с французским культурным центром проект «Другой театр». Театр «Нации» проводил фестивали в российской провинции и выпускал собственные спектакли. В преддверии 20-летнего юбилея театра от должности директора был отстранен Михаил Чигирь. Михаила Чигиря заменили актером Евгением Мироновым. Сперва назначили директором, потом произвели рокировку, и он стал художественным руководителем. И вот сегодня Евгений Миронов при поддержке начальника одного из управлений Федерального агентства по культуре и кинематографии Майи Кабахидзе провел первую пресс-конференцию. Главных вопросов было два. На первый, который я и задала. Зачем вообще превосходному артисту понадобилась должность? Евгений Миронов ответил.
Вы знаете как? Мне это интересно. Я сам даже представить себе не мог там 5 лет назад, что я вдруг буду заниматься. Вот, не поверьте, это вещи от туалетной бумаги до вот реконструкции, до похода к Грефу и не называю следующей фамилии. Но в какой-то момент мне стало, видимо, либо мало, либо тесно, либо захотелось чуть-чуть из материала, которым я все время погружаюсь, актерского своего материала, чуть вылезти. Меня вот в этот культуре, совет по культуре при президенте. И там я вякнул о том, что вот вы хорошо, там деньги большим театрам даете, а есть центры, которым там ребята... У тебя нет денег, ну 200 рублей надо. Но надо покрасить лавочку тут в спектакле. Все на этом уровне. И делают прекрасные спектакли. Так почему же эту краску не покупать на государственные деньги? Вот это, да, одно. Дальше фестиваль в одних территориях. Дальше это предложение, которое сильно меня придавило ответственностью. Но, как артист увлекающийся, я стал фантазировать. Театральная компания, например, моя возникла, Евгения Миронова, со спектаклем «Фигаро». Ведь это не от того, что мне захотелось вот быть главным. Возникла из элементарной вещи. Мне надоело быть в прединфарктном состоянии каждый раз, когда я приезжаю, и я не отвечаю за все, отвечают некие, так сказать, продюсеры. Когда я вижу, что мы не можем играть в этом театре этот спектакль, потому что он технически не готов сюда. Мне надоело, я хочу отвечать за все. Это тяжело, потому что оказалось, что, ой, не Россия, Советский Союз. Гвоздь вобьют не так. Но вот, видимо, я на эти рельсы вот так вот встал. Дальше пока я не знаю.
Мотивация вполне ясная, ответ убедительный. Второй вопрос. Чем будет заниматься театр «Нации» при новом руководстве. Выяснилось, что он пригреет два международных театральных фестиваля, которые прежде проходили на других площадках, поддержит проект «Другой театр» и фестиваль малых городов России. Последние две идеи принадлежат прежнему руководству и уже проходили в Театре нации. Еще намерены приглашать на постановку известных режиссеров. Вроде бы достигнуты договоренности с Эймонтосом Некрошусом и Элвисом Херманисом. Разговоры ведутся с Бобом Уилсоном и Робером Лепажем. Замечательно. Вопрос только, где эти спектакли будут играть. Основная сцена театра вот уже 15 лет на реконструкции. Михаил Чигит неоднократно говорил, что финансовые проблемы не дают довести до конца задуманное. Теперь все начнут сначала, потому что прежний проект морально устарел, а новый, надо полагать, будет еще дороже. Самая громкая по времени ранняя акция, намеченная на осень, это приглашение из Петербурга нового спектакля Льва Додина «Жизнь и судьба». Но играть его будут на арендованной площадке, а вовсе не в Театре нации. Здесь пока можно только показывать спектакли молодых режиссеров на малой сцене и проводить лекции с мастер-классами. Их, кстати, уже проводят неподалеку, в театральном центре на Страстном. Иными словами, молодая была уже не молода, программа не блещет новизной, а козыряет именами прославленных режиссеров. Ну и это хорошо. Но где взять на все деньги? На реконструкцию планируют изыскать в государственном бюджете, а гонорары мировым знаменитостям и актерам, которые будут заняты в их спектаклях, поищут где-то на стороне. Никаких гарантий, что и те, и другие деньги отыщутся, нет. Иными словами, полагаться можно только на славу Евгения Миронова. Майя Кабахидзе говорит так.
Я не помню, чтобы кто-то, руководство этого театра било тревогу в связи с тем, что реконструкция идет медленно. Я не помню, чтобы кто-то пытался проникнуть к Грефу, проникнуть еще куда-то. Грубо говоря, выбивать эти средства. Такой борьбы не было. Может, не было надежды, но вот у Жени эта надежда есть.
Итак, Евгению Миронову теперь предстоит бить тревогу, проникать к Грефу или кому-то еще и выбивать средства. Остается надеяться на связи актера в администрации президента, при поддержке которой в Москве Миронов сотоварищи провел фестиваль «Территория». Деньги были выделены немалые. Однако до 2008 года остается всего ничего, а новый президент может сменить администрацию. Тогда, еще через 15 лет, новый знаменитый актер увидит руины на месте основной сцены бывшего театра Корша и предложит очередной современный проект ее реконструкции. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 23 мая, продолжим рассказом о ситуации в сфере средств массовой информации. Крупные кадровые перестановки произошли в последние дни в издательском доме «Родионова». У журналов «Профиль» и «Бизнес-вик» новые главные редакторы. Во главе «Профиля» встал Михаил Леонтьев, «Бизнес-вик» возглавила Ольга Романова. Эксперты связывают это назначение с начавшейся в России предвыборной кампанией. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Георгий Бовт, теперь уже бывший главный редактор журналов «Профиль» и «Бизнес-вик», был отправлен в отставку во вторник. В тот же день глава издательского дома «Родионова» Сергей Родионов назначил новых главных редакторов журналов «Профиль» и «Бизнес-уик». Своим мнением о причинах отставки Георгия Бовта и о новых назначениях в интервью «Радио Свобода» поделилась главный редактор интернет-издания «Избранная» Людмила Телень.
Как мне кажется, все нынешние перемены на рынке средств массовой информации в основном связаны с приближающимися выборами. Владельцы изданий готовят свои журналы, газеты, телеканалы, кампания к тому, что вот-вот начнется предвыборная кампания. По существу она уже и началась. Конечно, Георгий Бовт после своей отставки находится в достаточно тяжелом психологическом состоянии, и его нетрудно понять, потому что издатели ему не предъявили никаких претензий, не объяснили причины отставки, а как это выйдет сегодня, только сказали, что вы свободны, мы в ваших услугах больше не нуждаемся. Такой человек, который довольно долгое время стоял во главе журнала, и журнал этот был чрезвычайно прибыльным, и, как утверждает Бовт, кормил весь издатель. В общем, означает поступить со своим сотрудником не очень корректно.
Георгий Бовт даже сказал, что, на его взгляд, одна из причин увольнения – это его несогласие с бюджетом, который предложил Родионов для «Бизнес-вик».
Да, он мне тоже говорил о том, что он сделал Родионову свое предложение по поводу новой редакции «Бизнес-вик», и тот с ними не согласился. Я думаю, что это не самая главная причина, и вообще, может быть, не причина, а повод. Потому что в тот момент, когда Родионов принял решение избавиться от Бовта и взять на работу Леонтьева, отставка Бовта с поста главного редактора «Бизнес-вика», на мой взгляд, была предрешена. Я думаю, что его, в принципе, не устраивал Бовт в качестве руководителя журнала, как одного, так и другого.
А что вы думаете о новых назначениях?
Что касается Ольги Романовой, я не вижу здесь никакой идеологической подоплеки, и надеюсь, что что Ольга, как человек профессиональный, грамотный в той сфере, в которой она занимается, сумеет сохранить бизнес-вик в хорошем качестве. Бофт в интервью сказал, и у меня нет оснований ему не верить, что американцы считают российский бизнес-вик своим лучшим зарубежным проектом сегодня. Что касается Михаила Леонтьева, то тут, в общем, все достаточно очевидно. Естественно, профиль изменит свою направленность. Естественно, он будет меняться в сторону государственнического и такого патриотического, и, как справедливо говорит Бофт, даже красно-коричневого издания. Естественно, он сменит аудиторию читательскую. Собственно говоря, что говорить? Кто такой Михаил Леонтьев, всем известно. А личность главного редактора всегда напрямую отражается на том издании, которым он руководит. Когда я спросила Бофта о команде журналистов, останутся журналисты или нет, потому что, в общем, я плохо себе представляю журналистов, которые сначала работают с Бофтом, а потом соглашаются работать с Леонтьевым. Он оценил перспективы достаточно пессимистически, сказав, что, ну, пока вроде бы массовых увольнений не предвидится, потому что у всех семьи, у всех дети, и, в общем, никто не готов бросать заявление на стол, но он уверен, что в ближайшее же время команда будет сменена полностью, хотя Леонтьев раздает какие-то авансы, говорит, что он не будет трогать журналистский коллектив. Бофт говорит, напротив, я думаю, что и его, и опыт других журналистов подтверждают это. Когда приходит новый владелец или новый редактор, он всегда говорит, что будет обращаться с прежней командой бережно. Все это оказывается враньем, и буквально со первого дня работы новых людей в газете или журнале команда начинает меняться и очень быстро меняется радикально, так как это было, скажем, в газете «Известия».
Так считает главный редактор интернет-издания «Избранное» Людмила Телень. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 23 мая, лауреат 15-й международной балетной премии «Белуа де ла Данс» в номинации «Лучшая балетная исполнительница» французская танцовщица Аньес Летестю. Она разделила этот приз солисткой Большого театра Светланой Лункиной. Аньес Летестю – солистка балета Парижской национальной оперы. Она родилась в 1971 году, балетное образование получила в Париже, ангажемент в кардебалете Парижской оперы получила в 16-летнем возрасте. С 1997 года, после представления «Лебединого озера» в версии Рудольфа Нуриева о его ученице, Аньес считается, она балетный исполнитель высший для французских танцовщиков номинации «Этуаль». Первая исполнительница главных партий в балетах выдающихся современных хореографов Ролана Петти, Уильяма Форсайта и Иржи Киллиана, лауреат многочисленных профессиональных премий. Ее муж – знаменитый французский танцовщик и хореограф Жозе Мартинес. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит один из руководителей балетной труппы Мариинского театра, балетный критик Павел Гершензон.
Впервые Аньес Летестю я увидел в 92-м году на время гастроли Парижской оперы. Это последние крупные гастроли Парижской оперы были в Москве. И тогда нам представили программу «Новые имена Парижской оперы». Мы никого не знали. И, в общем, тогда был шок, когда вышла пара, как нам было объявлено Аньес Летестю и Жозе Мартинес. Мы их видели только на пресс-конференции. Вот, и мы испытали шок, потому что они танцевали знаменитый финальный дуэт из балета Уильяма Форсайта. И, в общем, как бы один из тех случаев, одно из тех событий, которые переворачивают свои собственные представления и меняют свои представления о балете. Впервые мы увидели столько этих артистов, сколько мы увидели новую, абсолютно незнакомую хореографию и поняли, что то, о чем говорил Михаил Барышников по поводу смерти Джорджа Баланчина, что на этой территории уже неоклассического и классического танца делать больше нечего. Оказывается, что можно, еще как можно. Форсайт открыл новые горизонты, и инструментом отчасти была эта замечательная совершенно пара, не Светю и Жозе Мартинес. Является постоянным участником международного балетного фестиваля «Мариинский». И, в общем, фактически мы с ней дружим. Она дружит с труппой балета Мариинского театра. Ее здесь любят, и ее здесь очень уважают. И это яркая представительница, блестящая представительница поколения танцовщиц Парижской оперы, которую открыл Рудольф Нуреев. Это настоящая парижская балерина. Традиции элегантных, немного холодноватых, высокий, техничных и очень культурных балерин. Она прекрасна во всем. Она настоящая парижанка. Парижане не очень открытые люди, но очень приветливые люди. Я с ней постоянно в течение 7 лет работаю, потому что я являюсь одним из организаторов программы балетного фестиваля «Мариинский». Все звезды балетные не капризны, потому что они люди, но Аньес нет, пожалуй, нет. Она очень работоспособный человек и очень надежный человек, и очень деловой человек.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил балетный критик Павел Гершензон. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 23 мая, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра, а после выпуска новостей Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала. Среди тем его выпуска репортаж о Парижской экспериментальной звуковой лаборатории. Не пропустите. Всего доброго.